Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин и Екатерина Некречия в эфире.
И мы напомним, что в будни наше дневное шоу вы можете слушать с 14.00 по крымскому времени, и сегодня в этом эфире мы поговорим о таких темах.
Соединенные Штаты и Канада ввели новые крымские санкции.
И ожидать ли подорожание мобильной связи в Крыму – это главная тема нашей программы.
Также мы поговорим о цифровой безопасности на оккупированных территориях. Напомним, что мы ведем свою трансляцию в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам, задать вопросы нашим экспертам или выразить свое мнение. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
И также присоединяйтесь к нам в интернете. Есть видеотрансляция наших эфиров на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Можете писать там свои комментарии и, в общем-то, как-то реагировать на темы, которые обсуждаются в нашем эфире. А мы начинаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Освобожденный из российского заключения украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов назвал две ошибки украинского государства, которые сделали возможной аннексию Крымского полуострова. Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью украинской службе «Голоса Америки».
Треба було проводити більш зрозумілу національну політику у Криму. Був якийсь офіційний український офіціоз зверху, на яких не працював, а визивав у місцевого населення лише якесь відторження. Не сприймав. Була якась влада. У Крим завжди був якийсь такий остров. Островне якесь зрозуміння було завжди у мешканців Криму. Було і зараз стається так. Це одне. Помилка нашої держави, нашого керівництва. А друга дуже велика помилка – це було залишити російський флот у Севастополі. Це друга стратегічна помилка, яка привела до цієї катастрофи у 2014 році.
Ну вот, собственно, по его словам, по словам Олега Сенцова, вопрос возвращения Крыма – это стратегический вопрос. И на долгие годы ранее Олег Сенцов заявлял, что в 2014 году предотвратить аннексию Крыма было невозможно.
США и Канада ввели новые крымские санкции. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении 7 чиновников и московской частной железнодорожной компании из-за российских выборов в Крыму и начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту, сообщает Радио Свобода.
Под ограничение попали назначенный президентом России Владимиром Путиным, временно исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развожаев, глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк, глава российского парламента Севастополя Владимир Немцев, и член Совета Федерации Екатерина Албатаева и трое глав избирательных комиссий. Днем ранее ограничительные меры против них ввел Евросоюз.
Кроме того, под санкции попала компания Grand Service Express. Она осуществляет пассажирские перевозки между Россией и аннексированным полуостровом через Керченский мост.
Санкции означают заморозку контролируемых США активов лиц и компаний из ограничительного списка. Россия отреагировала на введение новых санкций. Соответствующий документ разместило посольство России в США на своей странице в Фейсбуке и далее цитата.
Администрация США вновь пошла на обострение двусторонних отношений, расширила санкции против нашей страны. В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Россией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности, реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Крыму, происходящее там укрепление местных органов управления. Конец цитаты.
Как отметили в российском посольстве, санкции не изменят политики страны в отношении аннексированного Крымского полуострова. В свою очередь, Канада тоже наложила санкции на 6 лиц за организацию российских выборов в Крыму осенью 2019 года. Соответствующий документ обнародовал министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп Шампань. И вот далее цитата, что там говорится в документе.
Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и накладывается запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц, предоставлять им финансовые и связанные услуги.
Ну и также, да, нужно отметить, что в санкционный список попали председатель Российского избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лилия Басова, секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова. Остальные те, кто в санкционном списке США, также Алтабаева, Немцев и Развожаев. И отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно. Ранее стали известны имена 7 чиновников, против которых ЕС ввел санкции за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов. Теперь в этот санкционный список включены 177 человек и 44 юридических лица.
170 человек умерли после заражения вирусом из Китая, согласно информации по состоянию на утро 30 января. 128 человек выздоровели, сообщает «Настоящее время». Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV, начавшаяся в декабре 2019 года, распространилась по всем провинциям материкового Китая. Последним регионом, где зафиксировали случай заражения, стал Тибет.
Общее число заболевших в Китае достигло почти 8 тысяч человек. А в Тайване, Гонконге и Макао подтвердили еще 25 случаев. В других странах вирус обнаружили у 75 человек.
По состоянию на утро 29 января в Китае подтвердили 132 летальных случая с заболеванием вирусом. Его также обнаружили в других странах, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею, Японию и Объединенные Арабские Эмираты.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Адвокат Полозов объяснил, почему приостановили дело украинских моряков. Речь идет о российском адвокате Николае Полозове. Он в комментарии «Крым. Реалии» назвал причину приостановления следствия в деле захваченных у берегов Крыма украинских моряков. Далее его цитата.
По делу украинских моряков приостановлено следствие по следующим основаниям. Местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Если кто-то из моряков, скажем так, окажется в доступности российских спецслужб, дело по нему может быть возобновлено в любой момент, хоть через год, хоть через 10 лет. Сторона защиты будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении всех моряков с целью исключения в будущем любых неблагоприятных правовых последствий, связанных с Керченским инцидентом.
Полозов также добавил, что в ближайшее время постановление о приостановлении предварительного следствия будет обжаловано. Напомним, в России ФСБ приостановило следствие по делу захваченных в 2018 году у берегов Крыма украинских моряков, которых освободили в рамках обмена в сентябре 2019 года.
Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. 18 ноября 2019 года в акватории Черного моря состоялся процесс по возвращению России захваченных год назад возле Керченского пролива украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны-Капу», сообщило командование ВМС Украины.
ПАСЕ поддержала полномочия депутатов из России, парламентской ассамблеи Совета Европы это сделала, да, расшифруем. В общем-то, речь идет о том, что за решение проголосовали 96 делегатов, об этом сообщает Радио Свобода. Резолюцию подготовил нидерландский депутат Тони Кок. Согласно решению, Россия возвращается в парламентскую ассамблею Совета Европы без каких-либо ограничений. Кокс отмечает определенный прогресс. Москва начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков.
В то же время ПАСЕ поддержала одну поправку в текст резолюции, в которой России напомнили о позиции Ассамблеи из-за аннексии Крыма. 28 января комитет ПАСЕ по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации России.
Ну, Денисова вот тем временем опровергает российские данные о здоровье Гафарова. Информация российских тюремщиков о состоянии здоровья. Напомним, фигуранта второго симферопольского так называемого дела Хизбут-Тахрир Джамиля Гафарова и оказание ему медицинской помощи, очередная манипуляция, написала на своей странице в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Далее ее цитата. Гафаров неоднократно обращался к администрации пенитенциарных учреждений и сообщал об ухудшении состояния своего здоровья и не предоставлении ему медицинской помощи во время судебных заседаний, что зафиксировано аудиозаписями стороны защиты. Об этом также свидетельствуют копии его обращений, которые были мне предоставлены, конец цитаты.
Как рассказала Денисова со ссылкой на адвоката Гафарова, ему уже дважды провели медосвидетельствование, цитирую. Однако результаты были сфальсифицированы, поскольку есть медицинские документы, свидетельствующие, что до задержания оккупационными властями наш согражданин имел третью группу инвалидности, хроническое заболевание почек, а также ишемическую болезнь сердца. В соответствии со статьей 110 УПК России эти заболевания запрещают держать его под стражей.
А также подчеркнула госпожа Денисова, что если результаты нового медосвидетельствования будут необъективными, это позволит российскому суду продолжить содержание Гафарова под стражей, что является прямой угрозой для жизни его. И вот 29 января Управление российской ФСИН по Крыму заявило Крым Реалии, ответил на запрос, что Гафаров не нуждается, по их мнению, в медицинской помощи. А вот адвокат Гафарова Рифат Яхин отмечает, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Джемиль Гафаров имеет третью группу инвалидности, хроническое заболевание почек и связанные с ними болезни сердца.
Следком России проверит заявление о пытках экс-главы Алушты. В Следственном комитете России возобновили проверку по заявлению бывшего оппозиционного депутата подконтрольного России Алуштинского горсовета Павла Степанченко о применении к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ России. Об этом Крым Реали рассказал сам бывший депутат. По словам Степанченко, ранее силовые структуры отказывались проводить проверку по факту его заявлений.
Павел Степанченко подал жалобу в Крымский гарнизон. Военный суд с требованием отменить отказ о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ. Рассмотрение жалобы было назначено 29 января, однако судья Денис Копылов прекратил судебное производство в связи с тем, что ему из Следственного комитета поступило постановление о возобновлении проверки в отношении сотрудников спецслужб. Давайте послушаем самого Степанченко.
В Крымском гарнизонном военном суде города Симферополь должно было состояться судебное заседание. По моей жалобе на постановление следственного отдела Следственного комитета военного об отказе возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ФСБ при моем задержании 4 октября 2016 года, когда меня незаконно удерживали более суток и применяли ко мне меры физического и морального воздействия. Прождав сегодня более полтора часа, мне вынесли копию постановления, присланную по интернету, об отказе, данного постановления.
Редакция «Крым Реалии» располагает текстом данного постановления. Реакции Крымского управления ФСБ России по поводу претензий Степанченко на данный момент нет.
Защита Гульсум Алиевой, дочь крымско-татарского активиста и политзаключенного Муслима Алиева, направила запрос в Управление ФСБ России в Крыму и Севастополе и МВД России по Крыму в связи с ее задержаниями на админгранице с Херсонской областью. Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина. Он попросил уточнить дату, с которой Алиева снята с розыска после закрытия возбужденных против нее административных и уголовных дел.
13 января Гульсум Алиева пыталась выехать из Крыма, но ее задержали и увезли в отделение полиции Армянска. Позднее, после 5 часов задержания, российские силовики отпустили Алиеву. Адвокат Эдем Семедляев объяснил задержание тем, что Алиева якобы до настоящего времени находится в уголовном розыске. По словам адвоката, при Гульсум были все необходимые документы о прекращении по ней уголовного дела. Вечером 13 января в Крыму сотрудники российской ФСБ второй раз за день задержали дочь осужденного по ялтинскому делу Хизбут-Тахрир Муслима Алиева Гульсум Алиеву. Позднее ее отпустили.
Согласно сайту Росфинмониторинга, Гульсум Алиева находится в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности якобы к экстремистской деятельности или терроризму под номером 766. По информации объединения «Крымская солидарность», Алиева выезжала в Херсон с целью оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Закрытие канатной дороги на Ай-Петре усложняет работу спасателей. Плановая остановка работы канатной дороги Мисхор-Ай-Петре для регламентных технических работ значительно осложнила работу спасателей службы «Крым-Спас» на плато в местах массового отдыха. Приезд медиков и доставка пострадавших в медучреждения занимает длительное время.
Об этом на совещании в российской администрации Ялты по ситуации на плато Ай-Петре рассказал замначальника ялтинского отделения «Крым-Спас» Александр Семин, сообщает корреспондент «Крым-Реалии». Далее его цитата.
«Большой проблемой является подъезд машин скорой помощи на плато. Ранее мы доставляли пострадавших на канатной дороге до средней станции, где их забирала бригада медиков. Но с 20 января канатная дорога закрылась на плановые технические работы. Спуск травмированных стал проблематичным. Машине скорой помощи на дорогу на плато и обратно в больницу нужно не менее 2 часов». Также, по словам Александра Семина, силами «Крым-Спаса» с начала года на плато Ай-Петре была оказана помощь 13 пострадавшим, которые были доставлены в медицинские учреждения.
Участок трассы Тавридов возле Бахчисарая закроют с 30 января по 15 марта в связи с проведением работ на трассе Таврида. Участок дороги Орловка-Бахчисарая будет закрыт. Об этом сообщает КП «Крым» со ссылкой на Российскую службу автомобильных дорог полуострова. Для удобства водителей на этом участке установят временные дорожные знаки. Отмечается, что 1,5 месяца будет действовать альтернативная схема движения. И к этому часу это все новости, которые у нас есть. И это значит, что далее в нашем эфире мы переходим к центральной главной теме этой программы.
В ближайшие полчаса мы обсудим, что происходит с тарифами на мобильную связь на Крымском полуострове. После анонсирования возможности для крымчан сменить оператора мобильной связи без смены номера, один из крупнейших мобильных операторов России, МТС, заявил о том, что льготные тарифы для Крыма будут меняться, а это значит, что фактическая стоимость вырастет. На этот раз российская власть Крыма смогла в ручном режиме остановить этот рост тарифов, но о том, что ждет крымчан в будущем, вот об этом поговорим.
Не все журналисты «Крым-Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крымского полуострова вы можете найти нас в FM-диапазоне на отметке 105,9. Кроме того, мы ведем прямые трансляции в Facebook и на YouTube-канале «Крым Реалии». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новых эфиров. Кроме того, есть сайт «Крым Реалии», на котором вы можете также найти сигнал нашей радиотрансляции. Мы внимательно следим за тем, что вы пишете нам в комментариях под нашей YouTube-трансляцией. Комментирует аудитория новости, которые были ранее озвучены. Ну что ж, предлагаем комментировать и центральную тему нашего сегодняшнего эфира. Поговорим мы о тарифах на мобильную связь на Крымском полуострове. Оператор мобильной связи МТС отказался от запланированного на 30 января резкого повышения стоимости услуг связи для абонентов, которые находятся в Крыму. Для Крымского полуострова должны были перестать действовать тарифы «Домашний регион Россия», где пакет услуг на месяц стоил порядка 100 рублей. Запускался специально разработанный для Крыма тариф российского оператора «Легкий отпуск». И там пакет услуг на день стоил 50 рублей. Об отсрочке, а речь именно идет об отсрочке на неопределенный срок, договорились только накануне запланированного повышения. Ситуацию в крымских средствах массовой информации уже прокомментировал российский министр внутренней политики информации и связи Крыма Сергей Зырьянов. Я его процитирую. Тарифы для туристов меняться не будут. Компания МТС отменила соответствующее решение. По поручению главы Республики Крым я проводил переговоры с гендиректором компании. Мы убедили его, что Республика Крым и Севастополь должны быть в равных условиях с другими субъектами России. Конец цитаты. Я напомню, что Эта история, эти сообщения об изменении тарифов для абонентов мобильной связи в Крыму, они участились после того, как Олег Иванов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, дал изданию «Крым-Информ» интервью, в котором анонсировал начало работы услуги по смене оператора мобильной связи без изменения мобильного номера. И тогда в этом интервью прозвучала информация о том, что для крымчан услуги мобильной связи не будут резко дорожать, а могут даже снизиться. Давайте послушаем эту цитату.
Мы провели консультации с крымскими операторами, и они в один голос сказали, что сделают тариф условно один в один, то есть точно такой же, какой существует у всех операторов с большой земли, работающих на территории Крыма, и сделают другие тарифы, которые будут более выгодными. Это совершенно естественным образом будет побуждать крымчан переходить к местным операторам. При этом за счет всех необходимых формальных процедур мы сделаем так, что крымские операторы будут осуществлять роуминг не только на всей территории России, но и за рубежом. Я абсолютно уверен, что стоимость связи для крымчан или останется на том же уровне, или снизится.
Ну вот это были слова Олега Иванова, российского заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Но по факту вскоре после того, как это интервью было опубликовано, российский оператор МТС объявил о том, что он намерен повысить стоимость услуг связи, как я уже говорил, и буквально в последний момент удалось это решение, насколько понятно из сообщений крымских средств массовой информации, отсрочить. Но тем не менее, вот в Ялте уже горожане, например, высказывали недовольство грядущим повышением тарифов и даже собирали митинг. Митинг не согласовали, но по итоге ялтинцы, наверное, сейчас могут праздновать какую-то временную победу, так это или нет. Мы спросим у Сергея Сардыка, который был одним из организаторов ялтинского митинга. Он с нами на связи. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим о нынешней ситуации. Вас можно поздравить с тем, что повышение тарифов не состоится сегодня?
Ну, поздравлять, может быть, рановато. Нам хотелось бы, чтобы все четыре федеральных российских мобильных оператора пришли в Крым официально, а не в техническом роуминге, да. Но, во всяком случае, минимальную задачу мы выполнили, по крайней мере, все осталось по-старому, вот, а не так, как хотели чиновники. Вот. Как вы знаете, что Украина, что Россия, все решает сержант, а не президент, не там высокие должностные лица, да. Вот поэтому здесь, я думаю, что на уровне топ-менеджеров среднего звена МТС было принято решение вот в 15 раз поднять цены в Крыму на МТС, уничтожив такой достаточно удобную услугу, называется опция «Домашняя Россия плюс», вот, заменив ее на легкий отпуск, что там в 15 раз стало удорожание. Поэтому, конечно, и митинг у нас состоялся, но он состоялся в интернете. Вы, наверное, видели все социальные сети Крыма, и Крым, и в общем-то, наш плакат, наши лозунги, обращение к Путину и к Аксенову, помочь с тем, чтобы цены не повышались. Вот, задача сделана. Сейчас чиновники, в частности, Зырянов, министр крымский, пытаются сохранить лицо. Вот, ну а где ты раньше был, парень? Где ты раньше был? Вот, когда реально это все... То есть только когда уже дошло до верхов, тем более сейчас новое правительство федеральное у нас в России, да, в общем-то, включился Аксенов, вот тогда товарищ Зырянов тут начал показывать, что он на стороне, да, трудящихся, да, вот. А до этого он давал интервью, все было распрекрасно, все было хорошо, вот, граждане, переходите с МТС на двух мелких крымских операторов «Волна» и «Вин Мобайл», вот. Но мы же понимаем, что когда люди с МТС побегут на этих двух местных операторов, бенефициары станут сразу еще богаче. Вот, учредители этих компаний. Вот, поэтому мы отстояли право в демократическом обществе людей на выбор, в том числе коммерческих услуг. Вот так я вижу себе ситуацию.
По вашему мнению, надолго ли отстояли вы это право? Потому что тот же Сергей Зырянов, он говорит, что удалось отсрочить повышение тарифа.
Ну, знаете, пока нас устраивают. Устраивают цены, устраивают. Да, конечно, качество оставляет желать лучше. Да, безусловно. Безусловно, эти вышки, эти оборудования, эта станция, все надо обновлять, все. Вот. Я надеюсь, что как, чем скорее Запад снимет санкции с Крыма, тем скорее у нас улучшится мобильная связь. Вот. Потому что мы на референдуме в 2014 году, в общем-то, сделали свой выбор. Мы сломили сопротивление не только украинских властей Порошенко, но и сломали сопротивление антироссийской, прозападной, либеральной части российской бюрократии. И вот эта часть этой российской бюрократии мстит крымчанам за свое поражение до сих пор. Все неоднозначно в России. Понимаете, есть кто за Крым, есть кто, к сожалению, опять-таки в публичном поле это не высказывая, да, тем не менее говорит, что это неправильно, что там, да. Вот. Но однозначно Крым российский, здесь уже, ну, все это, наверное, поняли, да. Вот, соответственно, снимите, помогите, если Украина поможет снять санкции Запада, то просто-напросто мы сделаем пребывание туристов, местонахождение местных жителей более комфортных, в том числе и по мобильной связи. Вот. Так что все нормально, все, приезжайте в Крым, вот солнышко светит тут, как раз скоро там 23 февраля мы будем отмечать, 8 марта, обычно много людей приезжает в Крым на 8 марта. Вот, пожалуйста, ждем вас. Да.
Спасибо вот за приглашение, так. Но вот еще один вопрос остается. А российские чиновники, крымские чиновники, которые отвечают за связь, да, они в своих интервью, в принципе, не скрывают о том, что вот изменение, да, каких-то условий и запуск этой процедуры МНП, о которой говорится, это смена оператора мобильной связи с сохранением номера, это все проводится для того, чтобы крымские операторы могли нарастить абонентскую базу. То есть, если говоря еще проще, создаются такие условия, чтобы люди сами в поисках, да, выгодных тарифов переходили от российских операторов, да, вот к локальным крымским операторам мобильной связи. Вот вы, как абонент мобильной связи в Крыму, как вы думаете, перейдете ли вы, вот в марте эта услуга будет доступна для крымчан, перейдете ли вы на услуги крымских операторов мобильной связи?
А зачем? Вот я сейчас с вами говорю оператору МТС, да? Вот, меня вполне устраивает. Я приезжаю в Москву, приезжаю в Санкт-Петербург, и без роуминга мой номер работает. Вот, зачем мне переходить на местных крымских операторов? Вот, здесь вопрос, опять-таки, кто учредитель этих компаний, сколько знаем, частные, да, почему, ну, то есть мы просим Путина, Аксенова, Мишустина, да, там, сделайте государственного оператора, федерального, понимаете, вот так. Вот, в конце концов, давайте, может быть, государство, богатая Россия, купим у собственную компанию МТС. Вот, почему бы и нет. Вот, поэтому здесь, к сожалению, опять-таки повторюсь, в демократическом обществе у людей должно быть право выбора. Вот, поэтому искусственно загонять то, что хотели сделать, искусственно поднять тарифы МТС, чтобы люди побежали на двух крымских операторов. Вот. Мы это не дали. Огромные акции. Люди писали Путину, писали Аксенову. Да, мы разместили такой плакат. Плакат и дали людям адреса. Вот он было там зашкаливало. Зашкаливало. Я думаю, в следующий раз власти на это не пойдут. По крайней мере, ощущение, что просто-напросто кто-то хоть хотел сделать гешефт. Понимаете? Просто-напросто заработать на отдыхающих, заработать на крымчанах. Вот. Это не удалось. Вот так. Так что пускай все остается, как остается. Вы слышите меня сейчас достаточно хорошо. Достаточно хорошо на
с перебоями.
Телефонная связь. Да, вот, поэтому все нормально, все нормально. Я знаю, что опять-таки многие, кто с Украины приезжают, покупают в магазине карточку МТС, и все нормально работает. Ну, кто-то волну, кто-то Винмобайл, там, пожалуйста, право выбора, вот, тут это нормально. Вот, так что здесь, конечно, сами власти, в первую очередь крымские, загнали эту ситуацию, а теперь они хотят сохранить лицо и из нее выйти. Ну и ладно, по крайней мере, вот сегодня четверг, подорожание не произошло, но опугать нас, ну нас всегда пугают там подорожанием цен, то есть это и Украина, и Россия, власти всегда пугают население тем, что, да, приготовьтесь, будет очередное подорожание, ничего, это переживем.
Благодарю вас, да, Сергей, благодарю вас за комментарий, напомню, что беседовали мы с Сергеем Сардыко, ялтинским активистом и журналистом, он был одним из организаторов митинга, которые были намерены провести ялтинцы против повышения тарифов на услуги мобильной связи российских операторов на Крымском полуострове. Да, речь идет об анонсировании компании МТС повышения тарифов для своих абонентов, которые находятся на территории Крыма. Но я еще раз напомню, что буквально накануне, вчера, появились сообщения о том, что запланированного повышения не состоится после того, как российское руководство Крыма поговорило с руководством компании МТС. В дополнение и в продолжение разговора с Сергеем Сардыко, перед тем, как перейти к разговору с нашим экспертом, я зачитаю вот такую новость. Сегодня появилась эта информация. Крымские мобильные операторы вот на фоне происходящего готовят новые тарифы для своих абонентов. Это позволит им конкурировать с федеральными компаниями после введения на полуострове процедуры МНП. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на генерального директора К-Телеком, который работает на Крымском полуострове под брендом «Винмобайл», Сергея Рубцова. Я процитирую. «Уже сейчас в нашей линейке тарифных планов присутствуют тарифы с большим объемом передачи данных, хорошими условиями по голосовым вызовам, и мы не планируем останавливаться, будем расширять нашу тарифную линейку, адаптировать ее под нужды абонентов». Другой мобильный оператор Крыма «Волна Мобайл» также намерен расширить тарифную линейку в текущем году. Далее цитата ответа из пресс-службы оператора. «В 2020 году мы запустим новые тарифы и опции, которые дадут возможность и крымчанам, и гостям значительно экономить на связи». Конец цитаты. Очевидно, крымские мобильные операторы готовятся к перетоку абонентов российских операторов, в частности МТС, к ним после того, как будет разрешена процедура МНП и после того, как анонсировал господин Олег Иванов в том же интервью «Крыминформу», будут запущены рыночные механизмы регулирования рынка мобильной связи на Крымском полуострове. Пока что, как мы видим, регулируется он вручную. И с нами на связи Сергей Потресов, российский эксперт по мобильной связи, редактор сайта Mobile Review. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Итак, как мы можем охарактеризовать нынешнюю ситуацию на рынке мобильной связи на Крымском полуострове? Вот эта ситуация, когда, в принципе, с одной стороны, было позволено операторам большой четверки уже самостоятельно формировать тарифы, наверное, исходя из каких-то экономического какого-то обоснования, да, потому что они работают на Крымском полуострове в техническом роуминге. И что будет дальше, после того, как ручное регулирование закончится, и долго ли можно будет регулировать эту ситуацию вручную?
Ну, вы знаете, на самом деле уже все давно отрегулировано, и все процедуры отработаны. Просто есть такое понятие, как внутрисетевой роуминг, когда вы приезжаете в другой регион и пользуетесь услугами своего оператора, у которого там, соответственно, свой сегмент сети. И есть национальный роуминг, когда вы приезжаете в другой регион, там ваш оператор не работает, и вы вынуждены пользоваться услугами другого оператора. Так вот, все вот эти вот отмены роуминга, это относится только к внутрисетевому роумингу. В национальном роуминге, ну, теоретически цены могут быть любые, и они, в общем, существенно выше, чем во внутрисетевом роуминге. Так вот, в Крыму официально не работает ни один российский оператор. Им санкции не нужно. Поэтому Вот технически там у всех абонентов национальный роуминг. Вот, но с третьей стороны, если мы посмотрим на МТС, вот о чем, собственно, и нынешний скандал там с повышением цен, то вот я не могу ничего заявлять, потому что я не хочу, чтобы на меня в суд подавали. Вот, но складывается такое впечатление, что вот этот вот Ценовин Мобайл, который как телеком, это, в общем, что-то очень близкое к МТС.
Ну, если посмотреть на историю создания этой компании и на историю, да, того, кто руководил WinMobile, да, действительно, можно найти какие-то косвенные, во всяком случае, связи, но давайте вернемся, да, к ситуации на крымском рынке, если можно говорить, что в Крыму существует какой-то рынок мобильной связи свободный, да, но обещают, что он будет после того, как крымчане смогут отвязаться от мобильного оператора без потери номера. Мы видим ситуацию, и, в принципе, российские чиновники и крымские, они прямо говорят о том, что вот новые условия создаются для того, чтобы крымские абоненты, они вот перетекали к крымским местным операторам мобильной связи. Вот когда создаются такие условия, когда крымским операторам загоняют абонентов, да, в абонентскую базу, как отреагирует на это рынок, как могут формироваться в дальнейшем тарифы мобильных операторов вот как раз-таки крымских? Ну, когда получается, да, конкурентность не имеет особо большого значения, и цена не имеет большого значения.
Ну, Крым, это же это очень отдельная песня. МТС тогда недавно затеяли повышение цен, объявили ее с сегодняшнего дня. Буквально вчера от этого отказались, как пишут. Во всяком случае, никаких изменений нету, я не нашел. И вот коллега из Крыма только что говорил о том, что...
Да, я же об этом говорил, что российское руководство Крыма, оно договорилось с руководством компании МТС, об этом уже объявлено, что запланированное на сегодня повышение цены откладывается. Но не отменяется, да, а откладывается.
Ну, всегда скажу, что откладывается, не отменяется, потому что цены в любом случае растут. Так.
Благодарю вас, да, благодарю вас за комментарий. Напомню, что говорили мы с Сергеем Потресовым, российским экспертом по мобильной связи, редактором сайта Mobile Review. И продолжаем мы говорить о том, что происходит с мобильной связью на полуострове, как будут меняться тарифы в ближайшее время. Напомню, что поводом для нашего разговора стало анонсированное повышение услуг связи российского оператора МТС для абонентов, которые находятся на Крымском полуострове. Напомню, что вместо тарифа «Домашний регион Россия», где пакет услуг на месяц стоил порядка 100 рублей, планировали запустить другой тариф, который называется «Легкий отпуск», и там стоимость 50 рублей услуг, но в день. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Дозвониться к нам очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете набрать номер 8 800 10 06 26 и дозвониться к нам. Звонки на этот номер бесплатные, анонимно, в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вам есть что сказать о качестве услуг мобильной связи в Крыму, о тарифной политике, о том, верите ли вы сообщениям очередным о том, что стоимость мобильной связи в Крыму не будет расти, а новые обещания уже озвучиваются. Я напомню, что обещали крымчанам, что не будет резкого повышения тарифов и до того, как МТС объявил об изменении ценовой политики. Вот верите ли вы всем этим обещаниям, тоже можете сказать в нашем эфире. Ну, а мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир, и с нами на связи Роман Химич, эксперт по вопросам телекоммуникаций. Роман, добрый день. Давайте продолжим с вами тот разговор, который мы вели с нашим предыдущим экспертом. На ваш взгляд, как в дальнейшем будет меняться ценовая политика крымских операторов мобильной связи? Я напомню, что на фоне, да, происходящего с абонентами компании МТС, на фоне сначала анонсированного повышения тарифов на связь, потом дальнейшего ручного регулирования этого процесса и отсрочки, да, повышения тарифов. Вот на этом фоне крымские мобильные операторы заявляют о том, что они готовят новые тарифы для тех абонентов, которые перейдут к ним после того, как в Крыму будет активирована процедура на МНП. По вашему мнению, новые тарифы крымских операторов мобильной связи, они будут какими? Они останутся на нынешнем уровне или они смогут их повысить, учитывая, что компания МТС после того, как, наверное, поняла, да, что может по рыночным законам формировать цены на связь для Крыма, резко повысила стоимость этих услуг?
Смотрите, в случае мобильной связи не только в Крыму, да практически на большинстве рынков сейчас действует один и тот же механизм. Операторы увеличивают объем услуг предоставляемых, но, и, скажем так, операторы повышают... У оператора есть задача увеличить средний чек с абонента. Вот этот показатель, который называется ARPU, Average Revenue Per User, средний доход с абонента. Оператор увеличивает объем услуг и повышает тарифы. Повышает, причем не только за счет повышения тарифов. Есть много способов, каким образом получить с людей, выманить, так сказать, у них больше денег. То есть расходы людей будут расти. Я исхожу из того, что с вероятностью там больше 80% или даже 90% расходы крымчан на мобильную связь будут увеличиваться. Но другое дело, что операторы будут им предлагать или декларировать большее количество услуг. Ну, вот, скорее всего, по такой модели это будет происходить.
Ну вот мы беседовали в начале нашего эфирного блока с крымчанином Сергеем Сардыко, который даже собирал митинг против повышения тарифов. И вот он говорит, что для себя он пока делает такой выбор, что даже после запуска этой процедуры МНП он не собирается переходить к крымскому оператору мобильной связи. По вашему мнению, многим ли, вот тем крымчанам, которые, возможно, занимают такую же позицию, потому что с этим краснодарским номером можно, например, выехать в Краснодар, да, и там пользоваться теми же тарифами. Вот получится ли крымчанам, да, те, которые не хотят пока что менять мобильного оператора, сохранить свою точку зрения?
Ну, дело в том, что такого рода решения, они принимаются под воздействием множества факторов, как рациональных, так и эмоциональных. С одной стороны, люди, которые перейдут с российского МТС на кого-то из крымских, из локальных операторов, они получат возможность обслуживаться в нормальном салоне, в официальном. С другой стороны, да, все равно Россия, ну, операторы большой тройки российской, для тех, кто сколь-нибудь часто выезжает за пределы полуострова, ну, предоставляют, обеспечивают больше комфорт. То есть зависит, опять же, от массы обстоятельств. Я думаю, что будут люди, те, кто захотят попробовать и перейти, перенести свой номер на кого-то из локальных операторов, и те, кто не захотят экспериментов и предпочтут остаться, пусть и платить больше.
И еще,
однозначного ответа нет.
Да, еще вопрос тоже, на который ответ мы ищем, вот, потому что к нам обращаются крымчане, спрашивают об этом. В случае, если все-таки будет большой переток абонентов от краснодарского МТС к тем операторам мобильной связи, которые в последние годы были созданы на Крымском полуострове, тем операторам мобильной связи, которые находятся под экономическими санкциями. Вот крымчанин, которого перевели, скажем так, да, на услуги крымского оператора мобильной связи. Может ли он с помощью своего телефона, да, во-первых, находиться в роуминге в регионах России, а во-вторых, элементарно, можно ли будет дозвониться к нему, да, с материковой части Украины, там, из Канады, из Англии, из Франции? Будет ли работать эта связь для внешнего мира?
По поводу первого, ну, это должно работать. То есть, поскольку официально крымские операторы являются с точки зрения Российской Федерации законным хозяйствующим субъектом, то их абоненты должны обслуживаться в роуминге на территории Российской Федерации. А вот будут ли они получать, будут ли до них маршрутизироваться звонки извне, вот это большой вопрос. На скидку нет. Ну, скажем так, надо выяснять. Я не готов ответить, потому что нужно выяснить. Тут скорее нужна позиция, нужно выяснять, какова позиция, например, украинских операторов. И они, скорее всего, зная номерной диапазон, ну, знаете, вот однозначного ответа нету. Из-за услуги переноса номера, поскольку невозможно сейчас соотнести абонентов того или иного оператора просто с диапазоном номеров, глядя вот на префикс номера, я вот не знаю, как сейчас это может выглядеть. Ну, проблемы могут быть, потому что в целом позиция Украины и там западных стран, большинства стран не меняется. Деятельность крымских операторов подпадает под санкции, поэтому можно ожидать помех, ну там препятствий для совершения звонков.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Роман Химич, эксперт по вопросам телекоммуникаций. Минувшие полчаса мы обсуждали, что же происходит на рынке мобильной связи Крымского полуострова, как в ближайшем будущем для крымчан могут меняться тарифы, особенно после того, когда начнет на полуострове работать процедура МНП, в то время, когда российские и крымские чиновники не скрывают своих намерений перевести абонентов Краснодарского МТС в Крыму на абонентскую базу мобильных операторов, которые были созданы на Крымском полуострове в последние годы. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Можете присылать нам письма, описывать свою ситуацию, задавать какие-то вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ, и мы постараемся вам в этом помочь. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Вне рамок эфира с нами тоже можно связаться. Все контакты наши вы найдете на сайте Крым Реалии. Также мы доступны во всех социальных сетях. Пишите нам, звоните нам, а мы продолжим эфир через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
С вами радио «Крым Реалии», это дневное шоу. Катя Некречи и Сергей Макрушин у микрофона. И дальше мы поговорим со всеми теми, у кого есть интернет, смартфон, ноутбук, компьютер, планшет. Что там еще может быть?
Да, все что угодно может касаться цифровой безопасности, даже система «Умный дом». Да, вот,
да, кстати.
Это очень, очень важно, чтобы она была защищена от постороннего доступа. Да? Чем больше развиваются технологии, тем больше, наверное, каких-то рисков безопасности появляется.
Даже если вы не пользователь смартфона, а только вот по компьютеру иногда заходите в свою почту, вы уже как бы открываете окно вот в этот вот неизвестный большинству, конечно же, кроме специалистов, мир. И мы хотим поговорить сегодня с вами про цифровую безопасность, тем более, что есть разница, как говорят специалисты, как себя вести, что вести себя стоит осторожно, в принципе, в любой ситуации, но случается много трудностей или при пересечении админ-границ с оккупированными территориями, или когда вы постоянно пребываете на оккупированных территориях. И на самом деле эта тема вышла за рамки только, например, журналистов, да, которые освещают какие-то темы, у них есть какая-то информация, которая не может быть там, или источники, которые не готовы раскрывать и прочее-прочее. Эта тема вышла далеко за эти пределы. И вы знаете, дорогие наши радиослушатели, что, вот, например, у нас в эфире периодически крутится ролик о том, что если сайт Крым Реалии у вас заблокирован вашим оператором интернет-связи, то вы можете зайти все равно на наш сайт, используя определенную программу Псифона, называется. называется, да, или же другие какие-то сайты, которые недоступны вам из-за вашего интернет-провайдера, да, или каких-то вот законов, или вы не хотите, чтобы было видно по вашему IP-адресу, что вы заходите на такие-то сайты, вы можете использовать для этого псифон. Вот об этом, обо всем мы сейчас поговорим вместе с специалистом. С нами на связи Павел Белоусов, эксперт школы цифровой безопасности Internews Украина. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы хотели бы как-то, чтобы, может быть, знаете, начать с того, что тема вот цифровая безопасность, а что мы все в опасности находимся, вот пользуясь гаджетами, интернетом, имея даже просто электронную почту и прочее. То есть насколько мы в небезопасной ситуации?
Ну, конечно, потому что у нас практически полжизни уже перекочевало в цифровой вид, да, как минимум деньги, не знаю, информация, наши друзья, переписки, вот это все, уже все в цифровом виде, в соцсетях, в мессенджерах, в телефонах и так далее. Вот по статистике там люди по 5, по 6 часов в день пользуются мобильными устройствами только. Вот поэтому понятно, что охота идет как за там деньгами, да, там кредитные карточки и так далее, за информацией о том, что у вас есть, что вы делаете, что вы планируете. И так далее, и так далее. Поэтому это все нужно защищать, это нельзя переложить на какие-то структуры, на там соседа, не знаю, или еще на что-то надеяться. Этим всем нужно заниматься самому и, соответственно, понимать, как эти штуки работают. Только в таком случае можно уровень безопасности повысить, потому что на 100% понятно нельзя, но повысить однозначно можно.
Павел, должна уточнить, это касается только, например, журналистов, каких-то вот специальных профессий или каких-то специальных вот приложений и прочее, да? Или вот реально каждый пользователь, даже у которого там безобидная программа Instagram установлена, приложение, в котором вроде как картинки веселые и прочее, то есть все ли вот в опасности, да, все ли в зоне риска, точнее?
Ну вот может нас человек слушать и думает, да кому я нужен, да, чтобы меня кто-то взламывал?
Ну, да, я бы сказал, что, конечно, все в опасности, потому что, смотрите, у тех, кто атакует, да, или там хочет как-то навредить, есть разные задачи. Ну, например, для чего атакуют журналиста? Ну, для того, чтобы, не знаю, его дискредитировать, либо узнать, над чем он работает, таким-то, чем-то важным и так далее. Вот, обычный гражданин, если, например, не знаю, на оккупированной территории гражданин постоянно ходит на какие-то украинские сайты, не знаю, на какие-то форумы тематические, еще что-то, то такое, конечно, местные ребята могут видеть, куда они ходят на какие-то сайты, и, соответственно, для них это может быть каким-то нехорошим показателем. Ну, если вот постоянно сидят на Крымреалиях, там, не знаю, комментируют, публикуют что-то, не знаю, там, отвечают, читают и так далее, это какой-то некий маркер, да, что за этим человеком нужно повнимательнее посмотреть. Mm-hmm. Человек, обычный потребитель этой информации, думает, ну, ничего страшного, что вот я читаю разные источники, мне это нужно, чтобы разбираться в ситуации, следить за происходящим и так далее. Вроде бы как бы обычная ситуация, и ничего тут такого подозрительного нет. Но для вот провайдеров, для других вот этих ребят, это все может быть таким маркером, да, и они могут предпринять какие-то нехорошие действия. Вот. И поэтому свою активность нужно скрывать от этих служб, от этих людей, использовать, как вот вы упоминали, псифон, да, это вот клиент VPN, который маскирует и нельзя увидеть, какие вы сайты посещаете, что пишете и так далее. Вот какие-то такой набор вот этих вот всех вещей нужно использовать, конечно, всем. Тот же Инстаграм, не знаю, человек приехал в Киев, сфоткался, поставил метку, геометку, что он был там на Майдане и так далее. Кто-то увидит эту фотографию на оккупированной территории. Ну, тоже, как это потом обернется против этого человека, можно только догадываться. Вот, обернется ли оно на следующий день или через год, или там еще когда-то, непонятно. Поэтому нужно изначально думать, что ты делаешь, знать, как что спрятать и так далее, ну и следить за этим.
Вот то, что вы сказали по поводу геолокации, да, на самом деле я вот наблюдаю, что даже жители Крыма, которые не выезжают, постоянно живут там, это, знаете, такой элемент показать тоже, вот, может быть, свою позицию, а может быть, это случайно у кого-то, и они отмечают, например, там, Автономная Республика Крым, да, и это уже показатель, потому что много меток также там Симферополя, Россия и прочее. То есть вот на это надо обращать внимание, по-вашему?
Ну, не знаю, Я не знаю, как действуют службы, которые за этим следят, да, на оккупированных территориях, но точно это такие косвенные какие-то маркеры, да, по которым можно сложить ту или иную картину. Вот. Либо, не знаю, это одна сторона медали, другое, что вообще можно там проследить пути передвижения, да, человека, где он находится, куда он поехал и так далее. Если, например, не знаю, какие-то планы на этого человека есть, то геометка намного облегчает поиск, да, этого человека и, не знаю, возможность его где-то поймать, схватить, не знаю, или просто на какую-то беседу его вызвать. В общем-то, все это, с одной стороны, выглядит безобидно, а с другой стороны, это может нести какие-то последствия, о которых мы просто не предполагаем. Мы не знаем, мы не можем узнать, как это на нас повлияет. Вот. Но интернет же все помнит, все хранит, mm-hmm. и всегда к этому могут обратиться.
Ну вот одним из самых полных, наверное, хранителей информации о нас является смартфон, мобильный телефон, который есть практически у каждого. И если он попадет кому-то в руки, да, то, возможно, можно будет узнать о человеке очень много информации, включая даже историю его геолокации, да, и передвижения. Вот есть ли какой-то, может быть, список правил, простых правил, которые могут помочь человеку обезопаситься от того, что его информация попадет в нежелательные руки, да? Вот, например, информация из смартфона.
Конечно, обязательно нужно помнить, что действительно в смартфоне максимум информации. Даже на наших стационарных компьютерах или ноутбуках информации меньше, чем в смартфоне. Поэтому обязательно нужно информацию на нем защищать. Самое простое и первое правило – это установить код блокировки. Это не должно быть 4 единицы, 4 нуля, это должен быть либо нормальный пароль, да, там от 6 символов, либо уже современные смартфоны поддерживают отпечатки пальцев, там, снимки лица и так далее. То есть нужно блокировать телефон в любом случае. То есть даже если ты, не знаю, в безопасном месте в ком-то находишься или думаешь среди друзей, все равно функция блокировки должна быть обязательна.
А вот в этом случае что лучше, числовой код или биометрическая идентификация? Отпечаток пальца или Face ID?
Ну, смотрите, конечно, зависит от ситуации. Я бы сказал так, если мы говорим про какие-то общественные места, не знаю, там маршрутки, троллейбусы, не знаю, там еще что-то такое, транспорт, то там хорошо иметь отпечаток пальца либо снимок лица, потому что это нельзя подсмотреть, да, как если бы я вводил код. Потому что ты в толпе находишься, можно подсмотреть, какой ты код ввел, да, там украсть этот телефон и спокойно разблокировать. Но бывают случаи, когда, например, не знаю, там человека схватили, да, не нужно у него добиваться, чтобы он написал пароль, взял, приложил палец или там поднес телефон к лицу, и он без твоего желания взял и разблокировался, да, и какие-то службы или какие-то люди могут очень легко получить доступ к информации. Поэтому в таких случаях, да, если вы, не знаю, или там собираетесь пересекать админ разграничения, либо какие-то вот такие истории или ситуации возможны, то тут хорошо иметь кодовый пароль. Можно всегда сказать, я не помню, я забыл, вы меня напугали, не знаю, там три раза неправильно ввели, и там вся информация удаляется. То есть зависит от ситуации.
Павел, а можно уточнить еще насчет того, как в публичных местах, там в кафе, в ресторанах есть Wi-Fi, например, и в Крыму он требует мобильный телефон, да, но нужно указать, и то есть это сразу же привязка, телефон ты, номер телефона ты не можешь получить без паспорта, в общем-то сразу про тебя все данные. Ну вот в Крыму это некоторым страшновато делать.
Стоит ли пользоваться такими публичными сетями, которые требуют идентификации пользователя?
Ну, смотрите, если вы в связке с этим, ну, зашли в этот, подключились к этому Wi-Fi, прошли авторизацию по номеру телефона и используете VPN, ну, или тот же псифон, да, про который вы говорили, то службам, которые контролируют сети и так далее, будет виден только факт того, что вы подключились к этой Wi-Fi точке, и будут видеть факт того, что вы подключились к VPN. Что вы смотрите, что вы там делаете, им это не будет доступно, они не будут знать, на какие сайты вы ходите, кому вы пишете, куда вы звоните и так далее, и так далее. Вот, поэтому тут, в общем-то, ничего страшного, ну, как бы, с одной стороны, ничего страшного нет, просто это факт того, что вы пользуетесь интернетом в конкретном месте. Если это может сказать о том, что вы находитесь в этом месте, что вы где-то рядом, что вы вообще в данный момент именно здесь и так далее по номеру телефона. Но что вы делаете в интернете, не видно. Поэтому это, в общем-то, не так страшно, потому что VPN не запрещены, в общем-то, и это обычная технология, которая позволяет вот и скрыть вашу активность, интернет в том числе. Вот. Поэтому в такой связке это менее опасно, да, но если вы, например, авторизуетесь по своему номеру телефона через этот публичный Wi-Fi и ходите на какие-то подозрительные сайты или какие-то запрещенные сайты, тогда, да, будут видеть, что конкретно этот человек ходит на конкретные сайты, которые, значит, нежелательные, скажем так.
Спасибо вам огромное. Конечно, тут еще говорить и говорить о цифровой безопасности, но я думаю, что вот во всяком случае нашим слушателям, которые вот послушали, это уже многое стало понятно. Я напомню, что с нами на связи был Павел Белоусов, эксперт школы цифровой безопасности Internews Украина. И, безусловно, мы в нашем эфире периодически говорим об этих темах.
Да,
и будем, конечно, говорить еще. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, там, может быть, более профильные, мы готовы их задать экспертам, направьте их нам, напишите нам в соцсетях. Крым Реалии есть везде. И звоните к нам в эфир также 8 800 10 06 926.
Этот эфир для вас провели Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Услышимся.